Да, слушаю вас.
Итак, говоря о законе о службе защиты государства, вы были тем человеком, который разрабатывал этот законопроект и оставил его, так сказать, в наследство и на рассмотрение нынешнему правительству и Сейму. На ваш взгляд, это уже экспертная оценка, в этом плане все идет своим чередом, или закон о службе государства оказывается все глубже и глубже в столах политиков и чиновников?
Я думаю, что здесь проблема не в чиновников. В первую очередь, я думаю, что закон вперед идет. Это хорошая часть. Но, конечно, есть некоторые вещи, где я бы хотел видеть, скажем так, прогресс побыстрее и понятие получше. Потому что в принятии этого закона и этой политики, и это, я должен сказать, очень большая такая, ну, дело начинать призывать наших юношей армию. Это не просто поменять там какие-то там немножко законы и все. Это, в принципе, новая политика, которая заставляет участвовать всем институциям, всем органам государства, если мы хотим здесь сделать что-то хорошее. И в чем, я думаю, такие вот маленькие задержки или маленькие проблемы? В первую очередь, конечно, сам парламент, он сейчас молодой, то есть очень много политиков, которые перед выборами и во время выборов из-за голосования, в принципе, они высказывались критично насчет некоторых вещей, это одно. Второе, им надо сейчас, конечно, ну, все-таки отстаивать как-то свою позицию, даже если она, может быть, не самая лучшая, когда они познакомились с этим документом. Второе, иногда тоже некоторые службы юристов, ну, не до конца понимают то, как этот закон должен идти вперед.
Но именно поэтому и на всех уровнях сейчас начинаются дебаты. Я бы все-таки вернулся теперь к позиции общества, говоря о его позиции. Можете ли вы сказать, что большинство уже упомянутых вами молодых людей не только морально готовы к ведению службы защиты государства, но и готовы сами в ней посильно участвовать?
Ну, когда мы начали с этим законом, мы, конечно, тоже сделали свою социологию, это показывало, что, в принципе, большинство общества хочет такого закона и хочет такое призвание, хочет такую политику. Но я, конечно, могу понять каждого, и родителей, и юношей, которые могут скептически относиться к тому, потому что они не знают, куда надо будет идти. А у них есть, так же, как, например, у меня, какая-то память о том, как это было в советское время, или как это было в начале 90-х годов. Но то, что мы сейчас предлагаем, это совсем-совсем другая система. Она не может быть сравнима с тем временем, потому что наша армия очень выросла, наши сержанты, наши офицеры выросли. Мы очень, скажем так, очень хорошая западная натовская армия в этом смысле слова. Но если мы говорим о проблемах, да, я думаю, что военная сторона, то, что делает Министерство обороны сейчас, она, в принципе, почти все сделала так, как надо в этом законе. Есть там, конечно, вопросы на того, как использовать этот призыв для тех структур, которые сейчас в нынешней ситуации в армии нуждают побольше людей. Это еще открытый вопрос. Но для меня лично самый большой вопрос – это насчет не альтернативной службы, а цивильной службы. Потому что с альтернативной службой мы понимаем, в принципе, только тех людей, которых, например, мы призываем, но по какому-то, при какой-то причине они говорят, я там не хочу с оружием бегать или что-то в армии, дайте мне что-то другое. Это одно, и таких не будет очень много. Но мы должны в Латвии, если мы хотим свое государство защищать и сделать более, как это по-русски сказать, сильным во всех институциях, мы должны не только поддерживать призыв в армию, ну и делать цивильную службу, где молодые люди могут осваивать профессию и помогать в таких местах, как, например, госпитали, как медсестры, как полиция, как правоохранительные органы, как службы тоже погашения там пожаров и так далее. И этого в этом документе пока все-таки нет на таком уровне, как надо было. То есть я говорю, что мы должны сделать не только альтернативную службу, военную службу, но мы должны сделать здесь этот документ, закон насчет милитарной и цивильной службы. И
то есть всесторонний такой комплексный подход, о чем вы сейчас говорите. Мало времени остается, все-таки я бы хотел спросить у вас еще вот про что. Как вы, как бывший министр обороны государства, как эксперт, оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Может ли внести коррективы в этот закон и в количество призываемых в будущем на вот эту службу защиты государства, затянувшаяся война России в Украине?
Эта война показывает, и агрессия России против Украины показывает, что то время, когда мы думали, что все будет всегда спокойно, никто не может вторгнуться к нам, и не будет никакой военной угрозы, это время ушло. То есть я думаю, что в ближайшие 5-10 лет мы будем жить под, скажем так, этим светом войны, к сожалению. И если мы не хотим, чтобы нам надо было воевать, чтобы кто-то пришел к нам, мы все-таки должны по-другому к этому готовиться. И мы видим, это не единственное государство, кто это понимает. Мы видим это в той же Финляндии, например, и в других местах. И мы должны время использовать рационально, быстро и понятно, потому что мы хотим жить спокойно, и мы хотим жить в мире. А если мы хотим жить в мире, мы должны подготавливать, в принципе, все свое общество, свою индустрию, свою экономику таким
новым условиям, как говорили древние мудрые. Хочешь жить в мире, увы, готовься к войне. Господин Пабрикс, большое спасибо. К сожалению, но, увы, такова жизнь. Большое спасибо за ваше время и за вашу прямоту, и за комментарии утренние в эфире Домской площади. Доброго, спокойного дня.
Спасибо вам.
Артис Пабрикс, экс-министр обороны, в дискуссиях политиков и общества вокруг ведения в Латвии обязательной военной службы. Достаточно яркая цитата, буквально в конце разговора. Политик сказал, что 5-10 ближайших лет нам, увы, придется жить под светом этой самой войны России в Украине. Если хотим мира, то должны быть готовы к этому. Что касается закона о защите государства, обязательной военной службы, то, по словам человека, который все это начинал, все идет своим чередом, но хотелось бы быстрого прогресса и уже скорейшего его принятия, этого закона.